Но люди богатые, растрачивая свое состояние и жизнь, жертвуя собою, извлекают пользу из светских предрассудков, которые всегда придают известный блеск их любовным безумствам. У них молчание красноречиво, и наброшенный покров прелестен, тогда как меня жестокая нужда обрекла на ужасающие страдания. Ведь мне даже не позволено было сказать «люблю» или «умираю». Но в конечном счете, было ли это самопожертвованием? Не щедро ли я был вознагражден блаженством, которое ощущал, все предавая на заклание ради нее? Благодаря графине, пошлейшие случаи в моей жизни приобретали особую ценность. С ними были связаны необычайные наслаждения. Прежде равнодушный к своему туалету, теперь я чтил свой фрак, как свое второе я. Быть раненым самому или разорвать фрак, я не колебался бы в выборе. Представь себя на моем месте, и ты поймешь те бешеные мысли, ту возрастающую ярость, какие овладевали мной, пока я шел. И, верно, от ходьбы еще усиливались. Какую адскую радость испытывал я, чувствуя, что нахожусь на краю отчаяния. В этом последнем кризисе я хотел видеть предзнаменование счастья. Но сокровищницы зол бездонны. В гостинице дверь была приотворена. Сквозь отверстия в ставнях, прорезанные в виде сердечка, на улицу падал свет. Полина с матерью, поджидая меня, разговаривали. Я услыхал свое имя и прислушался. «Рафаэль гораздо красивее студента из 7-го номера», — говорила Полина. «У него такие прекрасные белокурые волосы. Тебе не кажется, что в его голосе есть что-то хватающее за душу? И потом, хотя вид у него несколько гордый, он такой добрый. А какие у него хорошие манеры! Он мне очень, очень нравится. Я уверена, что все женщины от него без ума». «Ты говоришь о нем так, словно влюблена в него», — заметила госпожа Гаден. «О, я люблю его как брата», — смеясь, возразила Полина. «И с моей стороны было бы верхом неблагодарности, если бы у меня не возникло к нему дружеских чувств. Не он ли обучал меня музыке, рисованию, грамматике, словом, всему, что я теперь знаю? Ты не обращаешь внимания на мои успехи, мама, а я становлюсь такой образованной, что скоро могу давать уроки, и тогда мы возьмем служанку». Я неслышно отошел, потом нарочно зашумел и вошел в залу за лампой. Полина сама захотела ее зажечь. Бедное дитя пролило целительный бальзам на мои язвы. Наивные эти похвалы придали мне немного бодрости. Я почувствовал необходимость веры в себя и беспристрастной оценки моих действительных достоинств. То ли вспыхнувшие во мне надежды бросили отсвет на все, что меня окружало, то ли я до сих пор не всматривался как следует в ту сценку, которая так часто открывалась моим глазам в зале, где сидели эти две женщины. Но на этот раз я залюбовался прелестнейшей картиной во всей ее реальности. Той скромной натурой, которую с такой наивностью воспроизвели фламандские живописцы. Мать, сидя у почти погасшего очага, вязала чулок, и губы ее были сложены в добрую улыбку. Полина раскрашивала веера, разложенные на маленьком столике. Кисти ее и краски невольно задерживали на себе взгляд. Когда же она встала и начала зажигать лампу, весь свет упал на белую ее фигуру. Только человек, порабощенный ужасной страстью, мог не любоваться ее прозрачными розовыми руками, идеальной формой головы и всем девственным ее видом. Ночная тишина придавала особое очарование этой поздней работе, этой мирной домашней сцене.